эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе выступление премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили в Тбилиси перед депутатами парламентской ассамблеи НАТО. Губернаторов регионов Грузии обвиняют в саботаже. Президент де-факто Республики Южная Осетия Леонид Тибилов планирует завтра обнародовать итоги первого года своей работы. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия и Япония объявили о намерении добиваться заключения мирного договора. Сирийское государственное телевидение сообщило сегодня о попытке покушения на премьер-министра страны Ваиля Ал-Халки. В Пакистане при взрыве, осуществленном сегодня смертником в городе Пешавар, погибли 8 человек, включая 2 афганских дипломатов. Россия и Япония объявили о намерении добиваться заключения мирного договора. Об этом сообщается в совместном заявлении президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, принятом в понедельник по итогам переговоров в Москве. Оба лидера признали ненормальную ситуацию, при которой через 67 лет после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией нет мирного договора. О желании возобновить диалог заявил премьер-министр Японии перед поездкой в Москву. Однако по итогам переговоров не сделано никаких уточнений. Япония настаивает на возвращении южных островов Курильской гряды, аннексированных Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Сирийское государственное телевидение сообщило сегодня о попытке покушения на премьер-министра страны Ваиля Аль-Халики. Он выжил. На пути кортежа главы правительства была подорвана бомба в западном районе Дамаска, Мазех. В момент взрыва машина находилась недалеко от школы. По предварительным данным, есть раненые, повреждены несколько машин. Базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники заявили, что погиб один из охранников премьера. Ранее информацию о покушении на Аль-Халки передал телеканал, принадлежащий шиитско-радикальной группировке Хезболлах. Произошедшее названо терактом, который предположительно осуществил смертник. Террористами сирийские власти часто называют повстанцев, противостоящих режиму президента страны Башара Асада. В Пакистане при взрыве, осуществленном сегодня смертником в городе Пешавар, погибли 8 человек, включая 2 афганских дипломатов. Не менее 45 человек пострадали. Взрыв произошел рядом с автобусной остановкой. Незадолго до этого мимо проехал кортеж, сопровождавший местного чиновника, один из погибших афганских дипломатов Халяль Ахмад Вакад. Он сын влиятельного афганского клирика Амина Вакада, члена Высшего Совета Мира, который был создан для налаживания диалога с талибами. Халяль Ахмад Вакад, по сведениям афганского консульства в Пешаваре, в последнее время занимался организацией конференции по вопросам противодействия исламским экстремистам.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли около 30 человек. Десятки ранены. Большинство терактов произошло в регионах, где живут преимущественно шииты. 2 машины были подорваны вблизи рынка в городе Эль-Амара. По данным местной полиции и медиков, погибли 16 человек. В городе Эд-Дивания при взрыве автомобиля, начиненного взрывчаткой, погибли не менее 7 человек. Еще один взрыв произошел в Кербиле, где погибли не менее 5 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты. В Ираке число актов насилия резко увеличилось после столкновения между силами безопасности и суннитами на севере страны в начале прошлой недели. При взрыве в центре Праги в понедельник пострадали, по последним данным, не менее 35 человек, среди них несколько иностранцев. Об этом сообщили чешские власти. Мэр города Богуслав Свобода заявил, что причиной взрыва стал взрыв бытового газа. Взрыв произошел в здании рядом с Национальным театром. Само здание сильно повреждено. В соседних домах были выбиты стекла, проводилась эвакуация жителей. Премьер-министр Ливии Аль-Зейдан заявил, что действия группы вооруженных людей, окруживших в воскресенье в Триполи здание Министерства финансов и другие подобные акты насилия, не запугают членов его кабинета. Помимо беспорядков у Министерства финансов, была предпринята попытка штурма Министерства внутренних дел, а также здания Государственного информационного агентства. Это произошло во время протестных выступлений с требованием принять закон, который запретил бы чиновникам из окружения свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи занимать высокие должности в нынешних властных структурах. Опасения относительно ситуации с безопасностью в столице Ливии в последние дни усилились, в том числе в связи с недавним взрывом рядом с французским посольством. В Казахстане судебный процесс по делу о покушении на журналиста Лукпана Ахмедьярова состоится 14 мая. Об этом в понедельник заявил судья на предварительных слушаниях, прошедших в суде города Уральска на западе страны. В нападении на Ахмедьярова подозреваются четверо граждан Казахстана. Они были задержаны в ноябре прошлого года. Ахмедьяров считает, что покушение на него связано с его профессиональной деятельностью. В июле прошлого года журналиста обвинили в оскорблении одного из местных чиновников и обязали выплатить штраф в размере 33 тысяч долларов. Ахмедьяров подвергся нападению в апреле прошлого года. В него стреляли из травматического оружия и ранили ножом. Парламент Греции принял в воскресенье законопроект, облегчающий процедуру увольнения сотрудников государственных структур. Согласно документу, к концу 2014 года планируется уволить 15,5 тысяч человек. Из них 2 тысячи лишатся работы к концу будущего месяца, еще 2 тысячи к концу нынешнего года. Эти сокращения – последние из предложенных правительством антикризисных мер по преодолению острого бюджетного дефицита.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кейти Боджуришвили. Переходим к главным темам. Правительство Бедзины Иванишвили продолжает попытки объяснить западному сообществу, а также грузинской оппозиции свою политику в отношении России. Сегодня премьер-министр затронул эти темы во время выступления перед депутатами Парламентской ассамблеи НАТО, которые находятся в Тбилиси. О том, какое впечатление Иванишвили произвел на парламентариев, рассказывает Олеся Вартанян.
За последние несколько дней это был второй по счету подход Бедзины Иванишвили к брусьям. Он намерен убедить не только западных политиков, но и своих оппонентов из национального движения в правоте действий нового грузинского руководства в отношении России. Первую попытку он предпринял на прошлой неделе в Пассе. Сегодня, в отличие от Страсбурга, Иванишвили был избавлен от необходимости выслушивать свой адрес, колкие замечания и критику, а также отвечать на неудобные вопросы.
Он выглядел миролюбивым и целеустремленным. Вначале, после выборов, я была несколько напугана, предполагая, что начнется охота на ведьм, но сейчас все выглядит довольно мирно.
Сказала после выступления премьера французский сенатор Натали Гюле. Она далеко не новичок в вопросах грузинской политики. Ими она занимается уже почти 15 лет. Последние годы Гюле возглавляет комиссию французского сената по странам Южного Кавказа. Сегодня у нее впервые появилась возможность выслушать Иванишвили и задать ему вопрос. Гюле попросила его поделиться магическим рецептом того, как он намерен налаживать отношения с Россией. Ответом Иванишвили она осталась довольна.
Похоже, ничего не изменится во внешней политике, только отношения с Россией станут более миролюбивыми.
Подытожила в разговоре со мной французский сенатор. Иванишвили выступал почти 20 минут. Он призывал западных политиков не бросать его страну на произвол судьбы. Грузинский премьер предложил им включиться в процесс реформирования Грузии. Главное, что сейчас нужно сделать, это решить проблему с чиновниками прошлого правительства. Общественность, сказал Иванишвили, справедливо требует отправить за решетку главных идеологов предыдущего правительства.
Но справедливо и желание десятков тысяч простых чиновников прошлого правительства иметь возможность свободно и достойно принимать участие в настоящем демократическом развитии страны.
Говорил грузинский премьер. Такое заявление Иванишвили явно пришлось по душе оппозиционерам, присутствовавшим в зале. Но некоторые из них все же не удержались и выступили с критикой. критикой. Депутат национального движения Георгий Барамидзе призвал премьера прекратить обвинять прошлое руководство страны в том, что оно начало августовскую войну и что оно же поддерживало контакты с еврокавказским подпольем. Подобные заявления, говорил Барамидзе, подрывают авторитет Грузии за рубежом. Иванишвили был категорически не согласен с этим. Он сказал, что его заявление не истина в последней инстанции, это лишь предположение, которое еще только предстоит подтвердить или опровергнуть в ходе следствия. Его слова не могут навредить, так как на Западе полно людей, которые знают другую правду, говорил он.
Они пытались убедить грузинскую общественность, что белое – это черное, и наоборот. Все эти годы им не удавалось добиться этого внутри страны. Зато они мастерски это делали за рубежом, вводили в заблуждение европейцев и американцев.
Но некоторых европейских депутатов такие споры о пусть и недавнем, но все же прошлом мало занимали. Бывший глава итальянского правительства Ламбердо Дини сказал, что сейчас самое время бросить все силы на продолжение реформ в госсекторе Грузии.
Это правительство должно целиком и полностью посвятить себя усилению демократии в этой стране. Сейчас я вижу дыры в системе. К тому же после выборов мы увидели, что его отношение к оппозиции было нетолерантным и пока таковым остается.
Говорит итальянский парламентарий. Основной акцент, по мнению Ламбердо Дини, следует сделать на усилении местных органов власти, внедрить прямые выборы мэров городов, а также обеспечить независимость СМИ в Грузии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Итак, Бедина Иванишвили надеется, что Грузия в ближайшее время станет членом Североатлантического альянса. Как на это смотрят жители Грузии и считают ли они вообще необходимой интеграцию в НАТО, узнавал на улицах Тбилиси Тэмур Кигурадзе.
Очень сомневаюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. Я лично еще не до конца определился, нужно нам НАТО или нет. Однако нас туда никто не примет, пока мы не уладим внутренние проблемы. А потом, может, и НАТО будет вступить.
Ну, я не знаю, наверное, все возможно. Ничего невозможного в этом нет. Я лично вообще против военных блоков. Абсолютно. Я не считаю, что это какая-то панацея и это помогает. Я думаю, немножко надо другим путем идти вообще людям всем.
Премьер, если...
Я согласен с позицией нашего премьера. Грузия должна стать членом НАТО. Главным препятствием на этом пути, по-моему, являются эти разногласия между старыми властями и новыми. Когда они разрешатся, а страна состоится как демократическое государство, тогда и примут нас в НАТО.
Говорят, что не тем лучше мы будем, как и другие страны. Может, дороги откроются для нас. Если здесь они поставят свои эти, это уже, конечно, будет проблема. Войска это все заведут. Это уже, конечно, проблема. А для дороги, чтобы открылись бы какие-то дороги для людей, мне кажется, неплохо будет.
Все шансы на вступление есть. Причем это случится скорее, чем думаем. Перед нами только одно препятствие – время. Нужно чуть подождать.
Я сомневаюсь, что присоединимся к НАТО в ближайшее время, года или два. Вообще решать этот вопрос – дело политиков. Но лично я бы хотела видеть Грузию нейтральной страной. Случится ли это в ближайшей перспективе, я сказать не могу. Но я считаю, что рано или поздно мы туда войдем. Я поддерживаю курс на интеграцию в Европу и Запад в целом.
Если мы присоединимся к НАТО, то мы будем защищенными. Это поняли еще при правительстве Шеварнадзе. И с тех пор мы хотим туда войти, а нас не пускают. И никто не знает, когда это все закончится и получит ли Грузия эту защиту. Я сомневаюсь, что из-за нас другие страны станут рисковать.
Членство в НАТО необходимо Грузии, но я сомневаюсь, что мы войдем в НАТО до того, как решим наши территориальные проблемы. Мы ходим в НАТО, чтобы их решить, но они не пойдут на это. Мы сами должны разобраться с конфликтами, и тогда нас возьмут в НАТО.
Это был Тэмур Кигурадзе, который опрашивал на улицах Тбилиси его жителей.
Голоса.
Продолжаем программу. Достижение договоренностей между Белградом и Приштиной о нормализации отношений снова оживило уже основательно подзабытую косовскую тему. Какой пример может дать компромисс между Сербией и ее бывшим автономным краем, поддержанным в качестве независимого государства уже 99 странами для признанных и непризнанных образований Южного Кавказа? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Взгляд из. После того, как Европейский Союз получил Нобелевскую премию мира, в прессе и в интернете появилось немало критических, а то и просто саркастических комментариев на эту тему. В апреле нынешнего года ЕС решил доказать скептикам, что его миротворческий потенциал может быть чем-то большим, чем предметом для шуток. При помощи европейского посредничества Косово и Сербия достигли соглашений о нормализации отношений. И хотя их еще предстоит реализовать на практике, Брюссель уже сегодня говорит о своем значительном успехе. Тем паче, что в 2013 году сербскую сторону представляет неизвестный западник Борис Тадич, а в недавнем прошлом евроскептики Томислав Николич и Ивица Дачич. Косовский конфликт имеет и имел много измерений. Но одним из них является обращение к этому опыту постсоветских непризнанных республик. В Абхазии, в Южной Осетии самоопределение Косово уже не первый год рассматривается в качестве успешного примера. Для Сухуми и Цхинвали важно то, что бывший сербский автономный край сумел добиться не только выхода из состава Сербии, но и признания своей независимости путем односторонних действий. И сегодня абхазские, юго-осетинские, а также нагорно-карабахские и приднестровские политики могут лишь утвердиться в своей уверенности в том, что спешить с уступками своим материнским государствам не стоит. Время работает на них. В конце концов, важно ведь не признание де юре, а существование де-факто вне той страны, которой ты приписан формально. Стоит в этом контексте напомнить, что Косово в первый раз объявило о своей независимости задолго до февраля 2008 года. И между первым и вторым объявлением прошло более 16 лет. В данном случае все прочие соображения по поводу эффективности власти, экономики, зависимости от внешних игроков, в случае с Косово это США, а в случае с Абхазией, Южной Осетией и Россией, отступают на второй план. Рефлексия на тему цены вопроса приходит уже после реализации сецессии. Но свои уроки из брюссельских соглашений будут извлекать и материнские государства Евразии. В первую очередь, конечно же, Грузия. И хотя сегодня европейские чиновники поют осанну взаимопониманию и компромиссам, достигнутым Белградом и Приштиной, от постороннего глаза трудно скрыть тот факт, что нынешняя сербская уступчивость возникла не от неизбывной толерантности политического класса этой республики. Жесткое давление со стороны США и их союзников, включая военные акции, заставило Белград в силу отсутствия сопоставимых ресурсов принимать не свои правила игры и следовать им. Но при этом год от года внутри Сербии сначала робко, а затем все сильнее укреплялось прагматическое понимание того, что сохранение в своем составе проблемного региона, хотя и помогает сохранять некий патриотический престиж, создает немалые сложности для его интеграции. Помнится, в прошлом году автору этого комментария пришлось отвечать на вопросы сербских журналистов и экспертов в Белграде по поводу российского опыта чеченизации власти. Большинство вопрошавших для себя уже имело готовый отрицательный ответ по поводу перспектив формирования государства в государстве. Впрочем, для понимания этого сербам не стоило бы так удаляться от балканской географии. Достаточно посмотреть на опыт соседней Боснии и Герцеговины, где государство и общество были выстроены по канонам апартеида. Предположим, завтра Россия скорректирует свои взгляды и подходы в отношении к Абхазии и к Южной Осетии и решит, как это модно говорить в российских патриотических кругах, сдать их Грузии. Но территория без населения невозможна. И вот тут официальному Тбилиси придется столкнуться с новыми гражданами нового этнического происхождения, а также необходимостью организации среди них адекватного управления, представительства в органах власти и интеграции. С учетом опыта прежних конфликтов, принципы всеобщей демократии «один человек, один голос» вряд ли будут работать. Значит, потребуется этническое квотирование, которое Абхазия уже проходила в 1991-1992 годах. Или свои версии на тему Рамзана Кадырова или послевоенной Боснии. Непраздный вопрос. Устроит ли такая цена материнское государство? Сербия 19 и 27 апреля 2013 года вполне определенно высказалась на эту тему. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Не круглый стол.
Продолжаем программу. Завтра президент Южной Осетии Леонид Тибилов планирует обратиться к жителям де-факто республики с анализом итогов первого года своей работы. Наш корреспондент Мурат Гукимухов в беседах с московскими и цхинвальскими экспертами попытался выяснить, на какие вопросы Тибилов должен обратить внимание в ходе своего выступления в первую очередь.
Среди приглашенных на завтрашнее мероприятие в Дом правительства политолог Дина Алборова. Она говорит, что в принципе было трудно ожидать от новой администрации каких-то существенных достижений за прошедший год. Правительство в большей степени было поглощено работой по урегулированию претензий российских партнеров к деятельности предшественников нынешней администрации, исправлению их ошибок, нежели реализации собственных прожектов. Но тем не менее, отмечает политолог, ничто не мешало комиссии по совершенствованию законодательства при президенте Тибилове и парламенту провести уже давно назревшую реформу законодательства по самым разным направлениям, от разграничения имущественных отношений до переустройства структуры исполнительной власти. На мой вопрос, что вы ожидаете услышать завтра от Леонида Тибилова, Дина Алборова ответила.
Что нам ожидать в ближайшем будущем? В первую очередь, то, что волнует сегодня всех, это социально-экономическая политика. Какое же будущее нас ожидает? Какие у нас приоритеты? Что выгоднее? Что мы будем делать? Как мы будем жить? Какие у нас перспективные планы? Все говорят о концепции развития Южной Осетии. Но никто конкретно об этой концепции не читал и не слышал.
Председатель непарламентской народной партии Ролан Келексаев говорит, что за прошедший год югоосетинское общество получило значительный объем политических свобод. Но при этом президент почему-то до сих пор не обозначил это смягчение политического режима как осознанный выбор руководства республики. Ролан Келексаев надеется услышать завтра из уст Тибилова оценку предыдущего политического режима и заявление о курсе новой власти на демократизацию республики. Говорит Ролан Келексаев.
Оттепель, которая сейчас у нас происходит в Южной Осетии, надо закрепить. То есть мы ждем от его выступления завтра, что все это должно быть зафиксировано, и он должен обозначить свою позицию по демократизации нашего общества. Потому что если этого не произойдет, то вполне возможно, что завтра мы можем опять идти к диктатуре и произволу.
По мнению главного редактора газеты «21 век» Тимура Цхурбати, просто необходимо, чтобы президент завтра во время своего выступления устроил своим чиновникам публичную порку. Поосвоившись за этот год на своих местах, они вернулись к порочной практике своих предшественников – игнорирование прав простых граждан, говорит Тимур Цхурбати.
Были положительные сдвиги. Например, имущество, захваченное буквально вот рейдерски при прежнем президенте, было возвращено хозяевам. Это была положительная тенденция, но сейчас она как бы утухла, и возвращаемся к прежнему. То есть идет беспредел чиновников. Если президент с этим справится, чтобы наконец-то в Южной Осетии было торжество закона, это главное, и все остальное приложится.
По мнению жительницы Цхинвала Венеры Кокоевой, простые люди хотят услышать, когда наконец закончится их мытарство, когда будет восстановлено жилье, появятся рабочие места и когда наконец власть станет внимательнее к проблемам своего народа, говорит Венера Кокоева.
Я потеряла во время войны 2 сыновей героических, муж, и мне никогда ничего не помогают и никогда не спросили, от чего ты живешь. Моя крыша течет, а мне внимания совсем нету, внимания. А привезут, которые не слышали один выстрел, работа дают, коттеджи дают. Мне зять 1,5 года не работает, жена тоже не работает. Мне очень многие вопросы, я даже не хочу один день здесь жить, чтобы я прожил, но мне дом нигде нету, куда я пойду.
Наверное, трудно было не заметить, что мои респонденты невольно отвечали не на поставленный мною вопрос, что бы вы хотели услышать завтра от своего президента, а на совершенно другой. Каких перемен вы ждете? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В субботу в некоторых округах в Грузии прошли промежуточные парламентские выборы. По результатам на 28 апреля в Надзаладевском районе Тбилиси лидирует кандидат от грузинской мечты 39,5%. Но на третьем месте кандидат от нацдвижения, у него 15%. В Багдадском избирательном округе тоже победил кандидат грузинской мечты 61%, но за ним следует кандидат от нацдвижения почти 22%. И, наконец, в Самтрецком кандидат от мечты лидирует с большим отрывом 81, но за кандидата от национального движения проголосовали 18% избирателей. И сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси политолог Марина Читашвили. Добрый вечер, Калбатуна Марина.
Здравствуйте, Марина Мусхалишвили, извините, я поправлю.
Спасибо, простите нас. И мой вопрос. Ожидаемы ли были такие результаты кандидатов от нацдвижения? Многие наблюдатели считали, что на фоне практически тотального краха идей нацдвижения его представители не наберут даже 10% в каждом округе. Кто, по-вашему, все еще надеется на возрождение этой силы? Кто еще верит в нее?
Добрый вечер. Прогнозы и окончательные результаты выборов не надо полностью путать друг с другом. Во-первых, я бы сказала, обратите внимание, что проценты, которые вы называете, это проценты от тех, кто пришел на выборы. Это далеко не половина даже избирателей, те, кто участвовали в промежуточных выборах, где явка всегда бывает ниже. Так что предварительные опросы, которые показывали процент поддержки национального движения ниже тех цифр, которые показаны в выборах, скорее всего, были адекватные. Что касается того, что они все-таки какой-то определенный процент поддержки имеют, это совершенно естественно. Национальное движение в течение долгих лет было правящей партией, накопила серьезный административный и человеческий ресурс. И эти связи, и это, так сказать, наследие не может исчезнуть моментально. Особенно в регионах люди, безусловно, обращают внимание на личности, на тех, кто работает в местном самоуправлении, кто, так сказать, в течение ряда лет был начальством. Это имеет свое значение. Но этот ресурс будет ослабевать с течением времени. И, конечно, те проценты, которые набрало национальное движение, нельзя считать серьезными. Это пока временные, так сказать, проценты.
А почему вы думаете, что они будут ослабевать? Какие факторы сыграют роль?
Как я и сказала, эти проценты обусловлены наследием прошлым, когда национальное движение было партией власти. Не будучи у власти и не располагая доступом к бюджету и другим ресурсам, национальное движение вряд ли сможет предложить что-нибудь взамен своим избирателям. Что касается выборов в Тбилисском, вот на Надзаладевском округе, где национальное движение вышло только на третье место, и несколько оппозиционных, так сказать, не совсем оппозиционных, но, так сказать, альтернативных кандидатов получили достаточно много голосов.
Калбатуна Марина, а я вот почему начала задавать этот вопрос? А все-таки националы никак уже не будут привлекательными для той части электората, который еще голосовал за него. Неужели вот какую-то линию, кроме внешнеполитической, не стоило бы подхватить и продолжить новым властям? То есть ничему у них поучиться нельзя было бы?
Дело не в том, какую линию они будут проводить, а дело в том, насколько они сами по себе легитимны как политическая партия и как политические лидеры. Возможно, те идеи, которые проповедовало национальное движение, будут популярны в населении, но тем не менее эти избиратели будут искать других лидеров и другие партии, для того, которые смогли бы легитимно представить их голоса. Я специально подчеркнула, что вот в Тбилисском округе было действительно многообразие кандидатов и платформ, потому что люди не хотят видеть однопартийный парламент, они хотят видеть в парламенте легитимную оппозицию. Не ту оппозицию, которая есть сейчас и которую всерьез они не воспринимают, а многообразие политических позиций и политическую борьбу среди новых, между новыми политическими лидерами.
Спасибо. То есть люди уже выросли, их сознание настолько, чтобы понимать, что нужна сильная оппозиция, она должна быть в государстве.
В Грузии всегда все опросы подтверждали, что люди хотят видеть многопартийный парламент и сильную оппозицию. И я уверена, что эта тенденция будет очень влиять на ситуацию, в которой фактически одна легитимная сила – грузинская мечта, и вторая, спасибо, потерявшая привлекательность и легитимность.
Спасибо вам большое. У нас на прямой связи из Тбилиси была политолог Марина Мусхелишвили. Продолжаем программу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Интеграция в ЕС и НАТО, а также отношения США и России являются важными направлениями работы МИД Грузии, заявила сегодня, 29 апреля, глава ведомства Майя Панджикидзе, подводя итоги работы министерства за последние 7 месяцев. Главным приоритетом работы Министерства иностранных дел Грузии вновь остается интеграция в Евросоюз и НАТО, цитирует министра новости Грузии. По ее словам, отношения между Грузией и НАТО развиваются динамично. С точки зрения интеграции в ЕС, министр отметила значимость саммита инициативы Восточного партнерства в Вильнюсе, на котором, возможно, произойдет парафирование ассоциированного соглашения Грузия-ЕС. Говоря о отношениях США, Панджикидзе отметила прошедшую на прошлой неделе встречу с госсекретарем США Джоном Керри, а также 4 встречи в рамках Хартии стратегического партнерства между странами. Грузия придает большое значение отношениям с соседними странами. С этой точки зрения были осуществлены визиты на высшем уровне в Азербайджан, Армению и Турцию, заявила Панджикидзе, при этом подчеркнув, что одной из важнейших целей внешней политики страны является возобновление отношений с Россией. Грузия больше не будет использовать агрессивную риторику в отношении России, так как это помешает налаживанию отношений между странами, заявила сегодня, 29 апреля, глава грузинского МИД Майя Панджикидзе, подытоживая работу ведомства за последние 7 месяцев. «Невозможно, с одной стороны, говорить с ней агрессивно, а с другой пытаться налаживать отношения», заявила Панджикидзе на встрече с представителями СМИ, передает новости Грузия. По словам министра, одним из главных направлений внешнеполитического курса Грузии является возобновление отношений с Россией. В этом направлении, как отметила глава МИД, вновь остаются два формата – женевские международные переговоры и встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина. Члены Юго-Осетинской части межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Россией обсудили в ходе сегодняшнего заседания в Цхинвале вопросы согласования с российскими коллегами отраслевых программ развития, которые впоследствии планируется включить в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию. Совещание прошло под председательством премьер-министра Республики Ростика Хугаева.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в гостинице «Редисон Блу» Иверия собралось несколько десятков представителей правительства, парламента, гражданского сектора, СМИ и дипкорпуса. На организованной гражданским сектором встрече неправительственные организации потребовали от власти дать гарантии того, что практиковавшаяся в Грузии тайная слежка за гражданами будет прекращена. В свою очередь представители власти рассказали о тех планируемых практических шагах и законодательных инициативах в этой области. Тему продолжит Нона Суварян.
На сегодняшней встрече вспомнили, что люди перед тем, как обсудить что-то серьезное, оставляли телефоны в соседних помещениях. В Грузии тогда мало кто сомневался в том, что спецслужбы осуществляют тотальную прослушку, в том числе используя мобильные телефоны. Редактор газеты «Резонанс» и организатор конференции Лаша Тугуши в этой связи заявил.
Они копались в душах десятых тысяч человек, пытались выяснить их отношения, пытались выяснить политические, философские, религиозные взгляды граждан. Интерес был и к финансовому положению тоже.
Бедина Иванишвили не допускает, что бывшее руководство МВД прослушивало такое количество людей, какое указал Тугуши, может быть, 1% от названной цифры. Но прошлая власть, по словам премьера, делала все, чтобы общество верило в тотальную слежку и проникалось страхом. Иванишвили отметил, что его команда приложит все усилия, чтобы рассеять сомнения гражданского сектора в том, что практике незаконного прослушивания положен конец.
Мы должны убедить общество, что этот процесс завершен.
О том, что незаконное прослушивание больше не ведется, заявила глава МВД Грузии Ираклий Гарибашвили. При этом он упомянул, что и сам стал жертвой этой вредной привычки прошлых властей. Министр просто упразднил тот самый отдел Департамента конституционной безопасности, который прослушивал граждан и занимался созданием компьютерных вирусов для хищения информации. Против нескольких сотрудников возбуждены уголовные дела. Гарибашвили рассказал о том, как его ведомство намерено распорядиться архивом записей.
Как только завершится расследование, мы сразу же уничтожим этот архив. Представим соответствующую документацию. Это будет в соответствии с законом. Что касается мониторинга и рычагов контроля, чтобы мы не допускали тех же ошибок и не продолжали действовать прежними методами, мы готовы принять от вас рекомендации и тесно сотрудничать.
Гарибашвили объяснил также, что прослушивание ведется и сегодня, но только в случаях, определенных законом. Замминистра юстиции Георгий Барамидзе говорил на встрече о недостатках закона об оперативно-следственной деятельности. Например, человек, считающий, что за ним следили незаконно, имеет право обратиться в суд с жалобой.
Очень хорошо, но он когда-нибудь узнает, что за ним следили? Не узнает. Согласно закону, никто не обязан сообщать гражданину, что в отношении него проводились оперативно-следственные мероприятия.
Кроме того, право принять решение о завершении оперативно-следственных мероприятий предоставлено лишь стороне обвинения. Барамидзе убежден, что аналогичные права должны быть и у лица, за которым осуществляется слежка. А прослушивание может использоваться только как экстренная мера, когда все остальные не дали результата. Необходимо также значительно ограничить сроки слежки и хранения полученных данных. Замминистра юстиции сказал, что будут разработаны соответствующие законопроекты. О необходимости поправок говорил и омбудсмен, но он считает, что гораздо важнее наказать виновных. Спикер парламента Давид Усупашвили заявил о необходимости учреждения института инспектора по защите персональных данных, который будет следить, чтобы мобильные операторы интернет-компании не использовали информацию личного характера. Тема и тональность сегодняшней встречи оказались приятной новостью для НПО. Ничего подобного при прошлой власти не происходило. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Сегодня депутаты абхазского парламента единогласно проголосовали за кандидатуру, предложенную президентом Анквап на пост руководителя контрольной палаты самопровозглашенной республики. Им стал Роберт Аршба. Над темой работал Виталий Шария.
Наконец-то долгожданный ребенок появился на свет. Такие слова депутат Рауль Хаджимба произнес сегодня во время выступления на заседании сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия во время обсуждения вопроса об утверждении председателем контрольной палаты республики Роберта Аршба и пожелал, чтобы контрольная палата отстаивала интересы не власти, а государства. Напомню, что одним из пунктов резолюции митинга оппозиции 11 марта 2013 года в Сухуми было записано «В двухнедельный срок властям приступить к формированию контрольной палаты Абхазии». «Я всегда занимался этой работой, она близка мне по духу», — сказал сегодня на сессии Роберт Аршба. «Наш закон о контрольной палате аналогичен закону о счетной палате Российской Федерации. Я полностью отдаю себе отчет в степени и объеме работы, которые будут возложены на председателя контрольной палаты». После утверждения в парламенте всех членов коллегии контрольной палаты необходимо будет разработать и утвердить структуру и штатное расписание, соответствующую нормативную базу. Мы должны минимизировать одну из главных проблем – коррупцию, а возможно и уничтожить ее. Создание и формирование контрольной палаты ждет все наше общество, сказал депутат Аслан Кобахия. Палата должна начать работу по контролю за качественным расходованием государственных средств. Главное мое пожелание к председателю – никому, ни при каких обстоятельствах, не сдавать свою независимость. В ходе тайного голосования все 30 участвовавших в нем депутатов единогласно проголосовали за Роберта Ашба, который ранее работал замминистра труда и социального обеспечения. В обществе, в частности на интернет-форумах, тоже звучат положительные комментарии. Люди, знающие его, говорят о том, что парень умный, честный и порядочный. Биография тоже безупречная, участник войны, семейный, растит сына. Как положительный факт, все отмечают его молодость. Лишь месяц назад ему исполнилось 39 лет. Хотя представление о молодости в спокойные, размеренные времена и в эпоху перемен сильно разнятся. Когда в 1991 году Владислав Ардзинба возглавил Абхазию, он был не намного старше, 46 лет. Одними из активных депутатов Верховного Совета Абхазии в 1992 стали два других в будущем президента Абхазии. Сергею Багавшу тогда было 43, Александру Анквабу 39, и их имена уже хорошо знала вся Абхазия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня губернаторов Грузии, которые являются уполномоченными президента Михаила Саакашвили в регионах, обвинили в саботаже. Деятельность высокопоставленных чиновников, в основном представителей национального движения, подверг критике замминистра регионального развития и инфраструктуры Шота Мургулия. По его словам, представители президента отказываются сотрудничать с правительством грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В качестве примера саботажа замминистра регионального развития и инфраструктуры Шота Мургулия привел недостаточную активность губернатора в процессе разработки инфраструктурных проектов в регионах. По словам Мургулия, из 9 губернаторов только трое – Имерети, Шидакартли и Гури – обратились в фонд проектов с просьбой открыть финансирование необходимых программ. Этот фонд в размере 200 миллионов лари был учрежден новым правительством грузинской мечты. Как отметил замминистра, в отличие от губернаторов, которые в основном представляют Единое национальное движение, органы местного самоуправления предложили фонду 2000 проектов.
Губернаторы не изучили проблемы своих территорий. Только трое смогли представить по одному проекту. Мы призываем губернаторов отказаться от узкопартийных интересов, воздержаться от безответственных заявлений и делать то, что в первую очередь будет служить на благо населения.
При этом Шота Мургулия отметил, что Министерство регионального развития и инфраструктуры продолжает внедрять все проекты, запущенные прежними властями. Но от губернаторов можно часто услышать обвинения в адрес правительства в обратном. Ответные громкие обвинения в адрес правительства от уполномоченных президента Грузии в регионах не заставили себя долго ждать. Губернатор Мцхетатьянет Яхатуна Учиаури заявила, что в отношении инфраструктурных проектов в ее регионе наблюдается полная стагнация, а новые власти, не справляясь с задачами по развитию регионов, ищут козлов отпущения в лице губернаторов. Элементы политического шантажа узрел в заявлении замминистра Мургулия губернатор Кахетии Зураб Чиабирашвили.
Все это происходит на фоне того, что коалиция «Грузинская мечта» неоднократно пыталась изменить закон и отнять у президента право на назначение губернаторов. Правящая сила пытается передать эти полномочия премьер-министру Иванишвили.
Губернаторы утверждают, что центральная власти, не учитывая их мнение, работают напрямую с представителями местных органов самоуправления, поскольку в большинстве из них после октябрьских выборов руководящие позиции заняла грузинская мечта. НПО «Справедливые выборы», изучив ситуацию в регионах, подвергла критике чистку старых кадров по политическому признаку. Руководитель НПО Нино Ломжария заявила, что не слышала конкретных жалоб в адрес губернаторов от представителей органов местного самоуправления, но она не исключает, что и претензии регионального ведомства не лишены оснований.
Они представляют другую политическую силу. С их стороны часто звучала критика в отношении смены власти и усиления позиции грузинской мечты в местных органах самоуправления. И если сейчас они не стремятся к сотрудничеству с центральными властями, я думаю, только для того, чтобы таким образом еще раз напомнить о своей политической позиции.
Уголовный кодекс Грузии предусматривает наказание за саботаж в виде создания препятствий работе госструктур от 2 до 4 лет лишения свободы. Однако, по мнению грузинских экспертов, до уголовных дел в данном случае не дойдет. Противостояние между губернаторами и Министерством регионального развития и инфраструктуры не выйдет за рамки взаимных политических обвинений. Они, в свою очередь, иссякнут осенью после президентских выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Теперь к международным новостям. В России продолжается гражданская кампания в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. Кампания началась 7 апреля и завершится в годовщину событий на Болотной 6 мая. 29 апреля – день солидарности с Еленой Кахтаревой, рассказывает Елена Поляковская.
19 марта домой к 57-летней Елене Кахтаревой пришли сотрудники Следственного комитета для проведения обыска по так называемому болотному делу. Пенсионерки дома не оказалось. Дверь открыла ее дочь Елизавета. Дочь Кахтаревой сообщила, что мама уехала к себе в деревню, куда сразу же выехал следователь и лично вручил повестку, обязывающую явиться Кахтареву на допрос 25 марта. С допроса в Следственном комитете пенсионерка ушла уже в статусе подозреваемой по делу о беспорядках на Болотной площади. Мера пресечения ей была выбрана – подписка о невыезде. И Кахтарева, и ее защитник дали подписку о неразглашении. Через 3 дня статус Елены Кахтаревой был изменен на обвиняемую. Видеоролик в поддержку Елены Кахтаревой записал лидер рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин.
Ее зовут Кахтарева Елена Николаевна. Она обвиняется в том, что кидала в ОМОНовцев какие-то тяжелые предметы, типа камней, а также оказывала сопротивление сотрудникам полиции, защищая молодого человека, на которого эти самые сотрудники полиции оказывали чрезмерное физическое воздействие. На мой скромный взгляд, привлечение этой уже немолодой, пожилой, солидной женщины к уголовной ответственности – эта мера, мне кажется, чрезмерной. Сила государства измеряется по отношению к слабым людям. Ну, а пенсионерка 60-летняя, понятное дело, человек достаточно слабый и незащищенный.
По словам дочери Елены Кахтаревой, ее мама по первому образованию геолог, по второму – преподаватель музыки. Накануне в акции «Один день, одно имя» был день Алексея Полиховича. 23-летний студент социального университета через месяц собирается жениться. И, вероятнее всего, его бракосочетание пройдет в следственном изоляторе. Отец Полиховича Алексей рассказал в интервью «Радио Свобода».
С января месяца, вот он 26 июля арестован. До этого у нас был следователь Костерин такой, был, вернее, молодой парень, 24 года, из города Коврова. Ну, хам просто, вот он так себя вел по-хамски. Во-первых, при аресте, когда они там 6 человек ввалились 00:30 ночи, даже вот опера, которые были, они даже более были тактичны, чем вот он, понимаете. Пока, говорит, он показания не будет давать признательные, говорит, свидания вы, говорит, не увидите. Пусть он ему статью же потом прибавил через полгода, 318-ю, у него же была только 212-я, это участие в массовых беспорядках. Потому что он там единственное, что было, это на видео мне показал, что 4 ОМОНовца избивают парня дубинками прям по спине. И Леша подбегает, его берет за пояс этого парня, то есть не касаясь полицейских там абсолютно, это на видео все видно. Пытается его от них оттащить. И они стали бить его по рукам, ну, естественно, он руки отпустил и шел опять по инерции обратно в толпу, и все. И когда президент выступил наш 20 декабря, была пресс-конференция, и когда его спросили по поводу Болотной, он сказал, что люди по 212 якобы не должны сидеть, ну, вот по 318, если они оказали сопротивление полиции, они должны понести наказание. И буквально на следующий день этот следователь приходит в тюрьму в Бутырку, и якобы вот этот ОМОНовец, который его опознавал, якобы через полгода вспоминает, что вот во время этого процесса процесса, когда он выхватывал, оказывается, он задел по руке этого полицейского и нанес ему физическую и моральную боль. Но нет никакой экспертизы там медицинской, то есть ничего этого нету. Когда адвокат говорит, ну вы что, вы говорите, товарищи? Они говорят, типа, нам приказали, мы здесь вообще не при делах. Хотя это, я не знаю, как они в суде это будут доказывать 318, потому что на видео даже этого нету, понимаете, вот нету.
Потому как идет следствие, какие доказательства используются, большинство адвокатов узников Болотной делают вывод, процесс будет показательным. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Мы видим, что, безусловно, попираются все элементарные принципы права, положения закона и так далее. Мне кажется, что исходить из того, что тут уже ничего невозможно делать, опустить руки и ничего не делать, это значит точно придет к тому, что эти люди окажутся за решеткой, и подобная судьба в любой момент может случиться с любым в нашей стране. Мне кажется, что все-таки общество, если оно гражданское общество, мы граждане России, да, действительно сознательные граждане России, должны сказать свое отношение к происходящему.
Акция в поддержку узников Болотной должна завершиться через несколько дней. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Приезд Синдзо Абэ в Москву – это первый официальный визит главы японского правительства в Россию за последние 10 лет. Отношения двух стран осложнены территориальным спором. О точке зрения России на сотрудничество с Японией, о том, насколько территориальная проблема осложняет это сотрудничество, рассказывает замдиректора Института востоковедения в Москве Эльгина Молодюкова. Интервью ведет корреспондент Радио Свобода Валентин Барышников.
Насколько важны для России связи с Японией, а для Японии насколько важна Россия, если говорить об экономике?
Да, экономика, конечно, заинтересовалась. Для Японии это прежде всего энергетика, снабжение газом. Это чрезвычайно важно. Не случайно на Дальнем Востоке сейчас прорабатываются очень большие энергетические проекты. Поэтому, конечно, это очень важно. И потом и мы тоже заинтересованы. Япония может предложить нам высокие технологии, а мы свою сырьевую базу. Так что интерес взаимный абсолютно.
Насколько курильская проблема может стать препятствием для подобного экономического сотрудничества? Или уже стороны настолько научились обходить эту проблему, что проблемой не является?
Вот мне очень понравились ваши слова о том, что обходить эту проблему. Мне думается, что действительно через экономику можно приблизиться к разрешению этой проблемы. Но, безусловно, ждать скорого решения невозможно. Абсолютно, мне кажется, японской стороне это надо четко понять, потому что их позиция неизменная, вот эти возвращения, только 4 острова и ничего другого, она абсолютно неконструктивная, просто даже контрпродуктивная, я бы сказала.
За последние годы Медведев дважды был на Курильских островах, это было воспринято болезненно в Японии. В Японии довольно широко распространено движение, что острова должны быть отданы, общество этого требует.
В какой-то степени здесь есть определенное и преувеличение насчет состояния японского общества. Это позиция руководства. И во многой степени жесткость японского руководства объясняется исключительно внутренними потребностями. Потому что ни один, в принципе, премьер-министр не может изменить эту позицию, чтобы не потерять своего избирателя. Вот. Поэтому это внутренний повестник. Я бы совершенно не стала говорить о том, что эта проблема чрезвычайной важности для японского населения. Абсолютно нет. А у нас, как вы знаете, в стране отношения с Японией очень позитивные, всегда было позитивное.
Но при этом я так понимаю, что общественное мнение настроено однозначно против того, чтобы отдать Японии острова.
У нас в России?
Да.
Ну, конечно, я тоже считаю, что отдавать абсолютно. Надо решать эту проблему длительными переговорами. И самое главное, что идет диалог. Допустим, нет близкого позитива, да, в ближайшем будущем. Но все-таки диалог можно находить. И, как вы хорошо сказали, обходить эту проблему. Она будет как бы размываться, если будет больше на связи и экономических, и политических, и культурных, каких угодно.
Это была заместитель директора Института востоковедения Эльгена Молодякова. Несколько другая картина событий предстоит в беседе с культурологом, экспертом по Японии Александром Чанцевым, с которым мы поговорили об отношении в Японии к территориальному спору с Россией и к самой России, а начали разговор с вопроса, существует ли проблема северных территорий в японской культуре.
Все-таки Япония, не Китай, до такой прямой пропаганды они не опускаются или не поднимаются. Я вспомнил фильм прошлого года Кодзио Камацу, называется «Миссима. Финальная глава». Там есть очень символическая сцена, когда студенты из группы общества «Счета», патриотического общества под «Миссимы» садятся на такие утлые достаточно байдарки и отправляются в сторону России с плакатами «Верните нам Курилы». Символично в том плане, что тема не присутствует явно, но она присутствует подспудно. То есть все японцы, безусловно, об этом помнят, знают и хотят разрешения этой проблемы в свою пользу.
Есть ли у японцев чувство вины, как, скажем, в Германии после Второй мировой войны?
Нет, скорее всего, такого чувства нет по двум причинам. Во-первых, эта тема не очень обсуждается, то есть японцы имеют склонность удалять общественного внимания те темы, которые могут как-либо их скомпрометировать, которые не очень удобны. С другой стороны, вины они не ощущают, скажем так. Это особенно касается Советского Союза, потому что у нас традиционно не очень хорошие отношения. Во всех войнах мы были друг против друга. К тому же имеет место такой, опять-таки, символический аспект. Японцы очень любят жесты, ритуал, такие символические продуманные акты. Со стороны России у нас таких актов не было. У нас была только твердая позиция, что острова мы не вернем. А если вернем, то только два, что Японию никак не устраивает. Что же касается патриотизма, может быть, это не совсем правильное слово. Скорее, это национальные идеи, национальная идентичность, то, чего нет, скорее всего, в России в наши дни, но то, что есть у японцев. Несмотря на все технологические новинки, Япония очень традиционное общество, традиционная страна с богатой историей, которую они все время ощущают. Они ощущают какие-то схемы ментальные, которые они держат в своей голове. И одна из этих схем – это целостность национальной территории. Проблемы северных территорий никак не вписываются в эту схему.
Это находит отражение какое-то в культуре, не знаю, в кино, в литературе? Не северных территорий, а вообще территориальной целостности, потому что существует, скажем, конфликт Японии, также территориальный с Китаем.
На самом деле эти проблемы несколько отодвинули на второй план проблемы с Россией, потому что, как мы все знаем, политическое противостояние с Китаем гораздо более напряженное и скорее, причем противостояние с двух сторон, так как Корея такое же традиционное общество, и, соответственно, Китай, как и Япония, напряжение ощущается с двух сторон более сильно, чем в случае с Россией.
Давайте поговорим об образе и имидже России. Вы сказали, что отношения не очень хорошие. С другой стороны, политически японские власти обычно говорят о том, как важно сотрудничество с Россией.
Отношения амбивалентные. То есть японцы очень хорошо относятся к российской культуре, любят Достоевского, сейчас Чебурашку, как это ни странно. Недавно изданные новый перевод «Братьев Карамазовых» был настоящим хитом, что невозможно представить у нас. Это был настоящий бестселлер. Они любят русскую культуру, но культуру, за исключением того же Чебурашки, той же группы Тату, культуру России скорее 19 века. Почему я сказал, что отношения амбивалентны? Потому что, кроме вот таких, можно сказать, реперных точек, в сознании японцев не присутствует образа россиян. Они знают очень мало, и то, что они знают, это скорее какое-то негативное представление.
Это был культуролог, эксперт по Японии Александр Чанцев. Напомню, что из-за территориального спора вокруг Южных Курил или Северных территорий России и Японии так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
И последний материал нашей программы. Через неделю после терактов в Бостоне спецслужбы Германии и Бельгии официально объявили о том, что чеченские диаспоры в этих странах взяты под усиленный контроль. Изменится ли отношение европейских властей к беженцам из Чечни? Подробности в материале Магомеда Тариева.
До сих пор спецслужбы стран Евросоюза, что называется, брали на заметку тех беженцев, которые имели реальный опыт боевых действий или же состояли в близком родстве с лидерами подполья на Северном Кавказе. Практически с каждым, кого можно было отнести к этим двум категориям, после прибытия в Европу некие люди в штатском вели многочасовые беседы, по сути являвшиеся допросами. По окончании рандеву следовало предупреждение, что информацию о встрече следует держать в строжайшей тайне. Но уже через пару дней вся местная чеченская диаспора знала, что чекисты таскали Хасана, Ахмеда или Мурада. Между тем, люди, подвергшиеся допросу, не теряли доверия соотечественников. Мне объяснили этот феномен так. Стукачей на беседы не возят, те сами к ним бегают. А значит, Хасан или Мурат – это правильные люди. Но в общем, интерес со стороны спецслужб был неназойливым, да и не вызывал особой тревоги. Все понимали, что по пустякам никто беспокоить тебя не станет. Основания для опасений имелись только у одной группы беженцев – маджахедов клавиатуры, проводящих целые дни в интернете или на кухнях в беседах о джихаде, халифате и прочих крайне важных вещах. Судя по всему, время безнаказанного пустозвонства на подобные темы подходит к концу. Очевидно, что после теракта в Бостоне отношение спецслужб к кавказцам в Европе кардинально изменится. Четверть беженцев Северного Кавказа имеют гражданство стран Евросоюза и могут без виз посещать США, а следовательно, совместные усилия американских и европейских спецведомств будут направлены именно на поиск исламских радикалов Северного Кавказа, проживающих в Европе, и превентивные меры по их обезвреживанию. Первыми о том, что чеченская община будет взята под усиленный контроль, заявили спецслужбы Бельгии и Германии. Мы уже приняли необходимые меры, но повышенная бдительность в том, что касается терроризма, в нашей стране сегодня важна как никогда. Особенно потому, что известно, что уже сделали некоторые чеченцы, проживающие в нашей стране, заявил источник в бельгийских спецслужбах газете «Het Nieuwsland op Zondag». Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.